Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Писатель Захар Прилепин чистым, ясным русским языком объяснил, что как хорошо, что вот эти посваливали, но которые занимали места в литературе, в искусстве, в кино, занимали места, не давали пробиться молодым дарованиям. И вот, наконец-то, это поле освободилось.
Вы сказали следующее. Какую сейчас общественную палату собрали?
Это хорошие слова.
Лунстрем.
Да, Петя Лунстрем.
Аня Ревякина. Они просто отморозки.
В хорошем
смысле
слова.
Еще три года назад их не позвали бы ни в одно приличное место. А сейчас они с императором.
Вот вы не поняли, что я говорю.
Наоборот, с восхищением.
Да, я сам отморозок просто и панк. Это говорилось в совершенно противоположном смысле.
Сейчас я договорю.
Для нашего либерально-западнического мира люди с убеждениями Петра Лунстрема, моими, Ани Ревякина, это все глубоко интеллигентные люди. Петя один из самых замечательных скрипачей там, с мировым именем. Аня Ревякина прекрасная поэтесса, которая никогда, в Донецке находясь под бомбежками, никогда в жизни не призывала к мести и к каким-то вещам там. Нет, это отморозки в другом смысле. Это не представители нашего истеблишмента позавчерашнего дня. Это, цвет интеллигенции, который всегда был маргинализирован. Он находился где-то вот там вот за третьей ограничительной полосой.
И это хорошо, что сейчас...
Это замечательно, конечно, что на место Андрея Макаревича, там, и Мити Глуховского, и Люси Улицкой, и Бориса Акунина другие люди приходят как представители российской культуры, которые не кричат при каждом удобном случае, как им стыдно, собственно говоря, за Россию. И в этом смысле, я говорил, они же отморозки. Ну, то есть в этом мире они были невозможны. Как и я был невозможен, но я смог себя навязать через ваши программы, через там дружбу с Дуней Смирновой. Ну, ладно, пусть у нас будет один вот Прилепин, пусть он, ради бога, несет свою ленинско-сталинистскую чушь.
Ну, вот это один цветочек прорвался сквозь асфальт. Дмитрий Глуховский с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, вы когда жили и работали в России, писали, издавали книжки, вы чувствовали себя упырем, который вот держит какое-то место в книжном магазине, в издательстве, и не дает своей книжке, вот она как кирпич лежит на молодом таланте, которого вы не пускаете?
Вы знаете как, но говоря об интервью Захара Прилепина, хочется в первую очередь отметить, что Захар ни разу практически не смотрит в глаза своему интервьюеру. Хотя интервьюер суперкомплиментарный, это Ксения Анатольевна Собчак, которая сама 28-я линия обороны Кремля. И как бы странно, что даже ей Захар в глаза посмотреть не может. То есть количество... А Захар при этом же умный человек. И он понимает, что он врет от А и до Я. Вот. И в особенности как раз по поводу Я он врет своего, но начиная с А тоже. И поэтому не стоит вообще принимать во внимание ничего из того, что он говорит. Он на ходу конструирует как бы и... Смысл всего, что он говорит, только в конструировании этой альтернативной реальности, которую они планируют нашу реальность объективную заместить. Вот. Я не считаю, что я особенно какие-то места чьи-то там занимал. Я, как и Захар говорит про себя, тоже очень большие усилия прикладывал к тому, чтобы пробиться и прорваться. И с каждой книгой это был отдельный большой новый проект. И так далее. И ко мне, разумеется, тоже отношение истеблишмента было не, совершенно неблагожелательным, гораздо менее благожелательным, чем Захару, между прочим. Вот. И смешно здесь еще, что Захар называет себя панком. Ну, это такой панк, царский панк. Панк, работающий на царя, служащий царю веры и правды. Не знаю, что это за панки. Панки должны вообще-то против власти бунтовать. И рокеры тоже. И Захар явно совершенно... придворный художник, выславляющий царя всеми доступными методами.
Ну, это то, что появилось. Вот он говорит, появилось столько всего. Ну, ладно, мы ему не верим, но тем не менее. А вдруг? А появилось что-то? Вот появилось что-то, потому что кто-то уехал.
Это достаточно распространенное мнение, заблуждение, которое сейчас в интеллигенции, вот эту патриотическую, псевдопатриотическую массу, потому что я себя тоже считаю патриотом, назвать не совсем получается, да, это скорее как бы второсортники, неудачники, и я сам себя не считаю человеком или автором первого сорта тоже, но это люди заведомо, которые ничего без использования конъюнктуры и властных рычагов, очевидно, совершенно в конкурентном рынке для себя культуры добиться не могли. Да, сейчас для них искусственные места эти разгребаются, освобождаются, как шаман, например. Ну, кто мог подумать, что шаман может какую-то популярность завоевать? Но когда за тобой стоит громадный ресурсы, ты более-менее складный, что-то там два притопа, три прихлопа производишь, и на твои концерты людей сгоняют, истерию нагнетают, всю как бы страну этими афишами завешивают и так далее и тому подобное. И к тому же это еще, да, безальтернативно, потому что независимые исполнители из страны изгоняются, концерты их запрещаются, они объявляются иноагентами, не могут себя не рекламировать, толком не даже о себе говорить. Конечно, в этой ситуации человек, готовый зигануть, присягнуть в верности царю и произвести любую совершенно поистику, которая будет при этом власти комплементарна, получает огромную фору в распространении своего контента. И все равно он не может собой честное, искреннее высказывание в музыке, в литературе, в живописи заместить. Хочется отметить, что Захар сам по себе был интересен во времена искренних своих высказываний и к своей контркультурности, и когда он власти пытался оппонировать, и когда он честно, искренне писал. Это времена расцвета его таланта. Сейчас он, конечно, зацвел наоборот, и даже история с чудесным, значит, его спасением после покушения, она никак не может всю эту историю как бы оттенить и отбелить. Да? Человек, продавший душу сатане.
Вы знаете, я не думаю, что вы смотрели это интервью «Шамана», где он абсолютно честно рассказал о том, как появилась песня «Встанем». Он написал 200 песен до этой песни. Он не мог пробиться никак. Никто не замечал его великое творчество. И вот он однажды, 2 января прошлого года, как раз за 2 месяца до войны, сел, выпил чаю с лимоном и написал песню «Встанем» к какому-то там 9 мая или к 23 февраля. Он говорит: я понимал, что без патриотической песни выехать нельзя. Я не прорвусь, не пробьюсь. И тут как раз эта война, и она упала, и на сердце легла. То есть человек четко и внятно говорит: мне нужно было написать патриотическую песню для того, чтобы пробиться. То есть эта вся история, она ведь была еще до войны. То есть если ты хочешь чего-то такого, вот что-то такого, чтобы тебя заметили, ты не только, и если это не очень получается с талантом, то тогда нужно идти по части идеологии. То есть это такая тема-то, она не новая получается.
Вот смотрю сейчас фильм Бернардо Бертолуччи под названием «Конформист», и там главный герой приходит, значит, в итальянское министерство, не знаю, с чего там, на пропаганды или информации, и ему говорят: ну, чего вы хотите? Вы знаете, у нас искренних фашистов-то здесь нет, тем более человек с вашим образовательным уровнем. Все либо хотят либо возможности, либо денег, кого-то мы шантажируем. Я думаю, что мало что поменялось со времен Бернардо Бертолуччи, Бенито Муссолини, Адольфа Гитлера и Виссарионовича Сталина. Есть вещи, в которые очень сложно, будучи человеком, наделенным интеллектом, поверить искренне. Но когда это все подкрепляется карьерными возможностями, а с обратной стороны создается отрицательный стимул в виде уголовного преследования или угрозы физической расправы, то человек принимает определенные решения, исходя из чисто шкурных соображений, а потом начинает доказывать в первую очередь себе, а потом и всем остальным, что он это все совершил исключительно с соображений идейной чистоты и каких-то совершенно побуждений идеологических. Что, конечно же, в большинстве случаев не так. И вот шаман, простая душа, взял да и признался, что на самом деле без конъюнктурного высказывания, которое могли бы растиражировать государственные медиа, он ничего бы не добился. И в то время как все приличные люди высказались, все люди полуприличные просто залезли под лавку и стараются пересидеть мрак, и ужас, и пиздец, прошу прощения. В это время, конечно, дорога тем, кто заждался на скамейке запасных, и кто при этом гораздо меньше чего себя представляет с творческой точки зрения. Их сейчас государство будет вытаскивать с этой скамейки запасных, а кого-то из подпола, а кого-то из 3-литровых консервных банок, значит, и, избавляясь проветривых душок, пытается показать при помощи их, что артисты с народом. Дело в том, что главная дилемма любой диктатуры заключается в заведомой ее неправоте, в заведомом ее отсутствии морального оправдания ее существования. Все понимают на самом деле, что в первую очередь лояльность населения зиждется на страхе, лояльность диктатору. И необходимость диктатуры, которая всегда изолгавшаяся, себя обелить, приводит к тому, что власть вербует художников, которые как раз обладают, художников, артистов, музыкантов, литераторов, философов, которые как раз обладают искренне народной любовью, потому что правду в идеале о народе и о его жизни говорят, власть их перевербовывает, и это прекрасно отражено там, в мириаде произведений, посвященных взаимодействию художника и сатаны, и вообще всему, что связано с продажей души дьяволу, потому что это дьявол, это и есть метафорическое изобличение земной, мирской власти всемогущества, которое при этом связано, разумеется, с нарушением огромного количества этических норм и стандартов. Власть, в особенности неограниченная власть диктатуры в авторитарных режимах, она глубоко аморальна, но при этом она, поскольку не сдерживается моральными какими-то рамками и ограничениями, она огромна и способна любого человека раздавить и почти всех искусить и соблазнить возможностями, которые предлагает. Власть вербует художников, которые обладают искренней народной любовью, и говорят, ну посмотрите, Боярский же с нами, ну посмотрите, вот шаман же с нами. Вы же их любите, ну значит, вам нечего сомневаться, если такие любимчики ваши, герои народные, с нами, значит, и вам надо быть с нами. И вот в этом заключается как бы суть происходящего. Единственное, что есть, конечно, побочка, и люди, продавшие душу сатане, потом не могут посмотреть в глаза интервьюеру.
Да, спасибо, Дмитрий. Но они пугают, что вот вернувшиеся, они не смогут посмотреть в глаза. И вторую цитату Захара Прилепина я адресую писателю Александру Генису, потому что если в первой цитате он говорит, какое счастье, что они уехали, то во второй он говорит, какой ужас, если они вернутся и снова займут вот эти свои ниши.
Меня не мучает там возвращение Макаревича или еще там что-то возвращение. Меня мучает то, что те люди, вот которых там я как бы назвал отморозками, что те люди, которые сегодня так или иначе вышли хоть немного под софиты, которые действительно являют собой русскую культуру, которые сопереживают русскому солдату, русской истории и так далее, вот что они опять уйдут туда в тень, они опять будут маргинализированы. Они еще там, ну, не дошли еще на самом деле там, да, хоть степени, хоть какой-то всенародной узнаваемости, что их опять сметут, потому что если вся эта компания, губкомпания вернется, конечно же, вот от них не останется ничего. Я останусь,
почему?
А их
почему?
Не останется.
Это же конкуренция здоровая.
Это не конкуренция. Конечно, никакой здоровой конкуренции тут нет, конечно же, Ксения Анатольевна. Мы прекрасно это понимаем, что вот я сейчас, вот знаете, вот открою вам секрет. Вот что я там обсуждал недавно с одним специалистом из мира книжного и кинематографического маркетинга. Дело в том, что вот выход, выезд из России какого-то считанного количества людей из мира литературы, из мира музыки, из мира кинематографа, по своей собственной воле они уехали, их никто не выгонял, ни там Воропаева, ни Белого, он, Воропаев тем более давно уехал, ни Макаревича, ни Гребенщику. Они сами уехали. Это дало необычайный просто прилив возможностей для молодых литераторов, музыкантов, режиссеров. Они тут же как бы заняли эти пустующие лакуны, и причем они, большинство из них никакие не Z-поэты, не Z-музыканты, не Z-режиссеры. Просто места освободились, они просто были из, ну и остаются из молчаливого такого нашего среднего слоя, они заняли эти места. Вот это вот реально и есть то, что вы назвали конкуренцией. Вот это конкуренция, не вот эта мафия, которая сидела просто вот, положив лапы на все это там, да, и один Захар Прилепин выбился через асфальт и как бы вот составлял им конкуренцию.
Вот Александр Генис с нами на связи. Александр, он потом еще долго рассуждает, там есть некоторые противоречия. Он говорит, с одной стороны, они наконец-то пробились, с другой стороны, по-прежнему все схвачено и поделено между 10-15 группировками. И когда его спрашивают, а что же они раньше не пробивались, он говорит, что места конечны, деньги конечны, издательства конечны и тянут в первую очередь своих. Но вот эти свои уехали все-таки. Что-то такое, вам не напоминает это? Даже нет, вам, наверное, это не напоминает. Но когда, я спрошу, когда вернулся Солженицын, Войнович, когда в России стали издавать книги, в России стали издавать уже книги уехавшего Довлатова, это кому-то, это кого-то вытеснило?
Знаете, Прилепин абсолютно прав. Действительно, он правильно боится. Потому что когда возвращаются настоящие писатели, то все остальные исчезают. Знаете, вы спрашиваете, ничего ли мне это не напоминает. У меня все время ощущение, что я остался на второй год. Я все это видел, когда была третья волна миграции, был золотой век миграции, когда все лучшее в русской литературе, да и вообще в искусстве, производилось на Западе. И в России это называлось застой. Но в Америке, например, в Нью-Йорке, где я тогда жил, застоя никакого не было. Наоборот, был рассвет культуры. И Прилепин смешно говорит. Вообще он смешной человек, по-моему. Он не слышит, что он говорит. Он все время путается. У него не получается выстроить логическое предложение. Вот он говорит, что он такой юродивый у власти. Какой он панк, черт возьми. Панки это, так или иначе. Это часто случается с нынешней властью. И люди, которые им подыгрывают, все время не получается у них связать вещи с концы с концами. Я прочитал, что Прилепин сказал, как во время гражданской войны русский народ победил. И я сразу задумался, кого победил русский народ? Другой русский народ? Или Путин недавно выступал, я слышал его выступление, где он сказал, что война — это ужасно, в Украине говорят, агрессия России. Война — это ужасно, конечно, ужасно. Но посмотрите, разве дети, которых Хамаса, они погибают, разве это не ужасно? Я понял так, что украинцы убивают детей Хамаса, так говорит Путин. Дело в том, что вот эти вот риторические заклинания, они лишают смысла семантики любое высказывание, и Прилепин один из них. Когда, я помню, он однажды приезжал в Нью-Йорк, он всем потом рассказывал, что в Нью-Йорке его приняли как Хемингуэй. Это такой русский Хемингуэй, это я сказал. Я вот скажу вам ответственно, что нет, Прилепина не приняли как русского Хемингуэя. Он очень много о себе думает, совершенно напрасно. Но речь идет о другом. Когда вернемся, да? Так вы знаете, когда это произошло, я же это видел, в Советском Союзе было 10 тысяч писателей официальных. В Союзе писателей было 10 тысяч писателей. Куда они делись, когда вернулись своими книгами из эмиграции? Довлатов, Солженицын, Бродский, Войнович, Владимир, Коржавин. Господи, я могу перечислять без конца. Вот тогда-то и оказалось, что русская литература была не в Советском Союзе, а она была за рубежом. Это были изгнанники, люди, которых не печатали в России. Аксиома. Господи, сколько я их знал. И поэтому он прав. Идет война за читателя. И чего они не могут простить, эти наши зе-патриоты? Они могут простить, что наши книги кому-то нужны, а их не нужны. Ну, не знаю, может, Прилепин кому-нибудь нужен, я его не читал. Но так или иначе, смешно сравнивать, правда? Кто был самый главный писатель? Вот все говорят, раскрутили. Кто был главный писатель в мое время, в брежневское время? Брежнев же был. Малая земля. Господи, как его раскручивали. Какой шаман может сравниться с ним? Ему дали государственную премию как лучшему писателю. И так далее, и так далее. Ну и как помогло? Я однажды в Нью-Йорке был магазин «Четыре континента». Это был книжный магазин русской литературы, который спонсировался коммунистической партией как Америки, так и Советского Союза. И вот однажды я был в подвалах этого дела, этого магазина, и видел горы. Это были как Альпы брежневских книг. Вот куда они, и даже крысы их не ели. Вот куда делись эти писатели. То же самое и сейчас будет. Ну хорошо, выдавите вы всех талантливых людей. Гребенщикова, Глуховского, Акунина. Господи, сколько их. И все они уезжают, все они исчезают. Они никуда не исчезли из культуры. Они не останутся. И когда-нибудь они вернутся, как вернулись мы, как вернулась третья волна эмиграции, и она изменила пейзаж русской культуры, я бы сказал, навсегда. Трудно представить себе сегодняшнюю русскую литературу без всех писателей, которые жили в эмиграции. Вот так оно и произойдет. А вот всякие шаманы, вряд ли они останутся.
Александр, а там был, а есть какой-то вот элемент еще личной ревности и обиды? Вот там у него проскользнула фраза, вот они туда уехали, еще раз перечислив всю обойму, вот там у них конкуренция, а меня туда не пускают, он говорит, меня на Западе не издают.
Его на Западе, дело не то, что на Западе его не издают. Дело в том, что ему все время кажется, что ему не додали. Что бы ему не давали, ему не додали, а потому что он хочет на двух стульях сидеть, он хочет быть панком, вот такой вот, там же, где и Гребенщиков, рядом с ним сидеть, вот с одной стороны. А с другой стороны, он хочет быть приласканным Путиным. Но это не получается на двух стульях, мне никак не выходит. Знаете, Прилепина я недавно увидел, я не читал, но увидел книжку, которая называется «Родная речь». Дело в том, что «Родная речь», мы уже написали такую книгу с Петром Вайлем, она довольно широко известна. И он написал эту книгу, я думаю, назвал ее, в всяком случае, так, специально, чтобы показать, что есть «Родная речь» принадлежит ему, а не нам, каким-то евреям из Нью-Йорка. Но я его боюсь, что это не так. Родная речь принадлежит каждому, кто хочет ей заниматься. И никакой никто тут не поможет. Так что не получится у него быть сразу и оппонентом власти, и ее раболепным лизоблюдом.
С Спасибо, Александр. И у нас есть еще сегодня в повестке дня один персонаж, который долго, не то чтобы долго, но все последние 10 лет он занимался двумя историями. В эфирах федеральных каналах он объяснял, что Америка зло. И все эти же годы он как бы потихонечку, понемножечку говорил, что вот это надо прикрыть, это нужно выдавить, американское кино ограничить. И в конце концов он пришел к тому за эти вот последние 10 лет, к тому, что американское кино нужно совсем прикрыть, потому что оно вражье. Вот давайте послушаем, вы будете, наверное, смеяться, уважаемые гости, но есть такой журнал, называется «Разведчик». Его издает служба внешней разведки Российской Федерации. Этот журнал взял интервью у Карена Шахназарова. И вот послушайте цитату из этого интервью.
Журнал «Разведчик». Карен Георгиевич, в недавнем интервью вы говорили, что без культурного суверенитета не будет ни политического, ни военного, ни другого. В этой связи у нас к вам вопрос. Готовы ли представители российской культуры и в частности отечественного кинематографа воспользоваться уходом с нашего рынка западных кинопрокатчиков и в рамках, если можно так выразиться, культурного импортозамещения заполнить освободившуюся нишу качественной продукцией? Отвечает Карен Шахназаров. Это вопрос не к кинематографистам. В первую очередь это вопрос к государству. Кинематограф готов снимать что угодно, если будет поставлена конкретная задача. Вот вы, наверное, думаете, что в Советском Союзе все деятели культуры были просоветскими. Вовсе нет. Многие, напротив, были антисоветчиками, но снимали то, что нужно стране. Поэтому это прежде всего вопрос государственной политики в области культуры, которая, на мой взгляд, в России до сих пор не сформулирована. Взять, к примеру, СВО. У нас уже второй год идет спецоперация. США поставляют Киеву кассетные бомбы. А у нас американское кино идет по всем телеканалам и в кинопрокате. И никого это не волнует. На мой взгляд, это то же самое, как если бы мы, когда воевали с фашистами в 1943 году, продолжали смотреть фильмы с немецкой кинозвездой Марикой Рёк. Это полнейшая нелепость. Они же, американцы, нас исключили, причем полностью. Закрыты все наши телеканалы. Никаких контактов нет. Ровным счетом ничего. А у нас, как ни в чем не бывало, идут их фильмы. Я считаю, что государство должно с этим что-то делать.
Вот, Дмитрий, вам вопрос. Это же очень легко подхватывается все. Сразу законодательный уровень, все эти предложения отправляются туда, в Думу, оформляются. Легко. Но он лишит России американского кино. Ну, что будет дальше с этим зрителем?
Если лишит Россию американского кино, то покуда есть возможность смотреть его онлайн, люди будут смотреть его онлайн. Я знаю, что невероятное финансирование выделяется сейчас на создание независимого российского кино и телесериального продукта, именно потому что есть в планах импортозамещение тотальное. То есть Россия движется сейчас по пути дальнейшей культурной изоляции, и через ИРИ, Институт развития интернета, выделяются громадные деньги на то, чтобы создать суверенный культурный продукт, который не обязательно должен быть военно-патриотическим, не обязательно совсем быть зет-патриотическим, но должен быть просто каким-то самоценным и должен позволить России отключиться через какое-то обозримое время от западного контента. Смысл здесь, конечно, заключается в том, что пока люди имеют представление о том, что в принципе происходит во внешнем мире, они не могут до конца уверовать в целостность тех идеологем и то, насколько они исчерпывающе описывают окружающий мир, потому что у них есть конкурирующая картина этого мира. То есть, если ты хочешь, чтобы люди у тебя 50 лет жили в Северной Корее, ты должен полностью отрубить южнокорейское кино. Что даже властям Северной Кореи сделать не получается, они там контрабандой рискуют жизнью, там на компакт-дисках все это для себя там достают и смотрят, потому что человеку свойственно узнать, желать знать, как живет сосед, как живут другие, и не скверно ли он по сравнению с ними живет сам. Совершенно очевидно, что русский человек за пределами мегаполисов, в особенности Москвы и Петербурга, живет скверно, и жить будет еще более скверно, потому что когда у тебя 40% бюджета государства уходит на пушки и на безопасность, и на жандармов, и на спецслужбы, и на застенки, то понятно, что на обычную жизнь этого перестает хватать, а доходы падают. Ну да, сейчас все еще, там, 2 года спустя, ситуация каким-то образом экономическая остается стабильной, но, разумеется, там в 3-5-летней перспективе будет проседание и в долгосрочной перспективе обрушение. нужно людей законсервировать в государственном вранье, где это не Россия напала, а на Россию напали, где не Россия захватывает чужие территории, а у России пытаются что-то там захватить и отжать и так далее. И нужно, чтобы люди в этом герметичном мире, изовравшимся и полностью подменяющим черные и белые, существовали безмятежно для себя. Как, в принципе, они в советские годы, вплоть до совсем уж поздних советских лет, когда культурная мембрана стала истончаться, и через нее стали какие-то произведения музыкальные, например, литературные, западное искусство в Россию попадать, вот Россия в самодостаточном каком-то режиме таком существовала. Повторюсь, опасно здесь само существование альтернативного взгляда на реальность. Опасно здесь привлекательность западного мира, привлекательность европейской или американской жизни. И вот это нужно всячески искоренять. Он, разумеется, Карен Шахназаров, будучи давно уже никаким не режиссером, а просто культурно-политическим функционером от власти, фактически цензором реальности, он, обслуживая власть, свое положение в этой власти, говорит то, что власти по соображениям политической целесообразности выгодно отрезать Россию от другого, альтернативного и фактически гораздо более объективного, реалистичного взгляда на жизнь и на мир. Запретить, потому что конкурировать сложно. И на самом деле это примерно то же самое, что Захар Прилепин говорит. Нужно выдавить людей, которые дают альтернативную точку зрения, и нужно запретить альтернативным точкам зрения на происходящее, которые, к тому же, гораздо более близки к истине, проникать к нам из-за рубежа. Вот. И тогда-то уж у нас здесь типа что-то на государственной бабке начнет буйным цветом цвести. Хотя понятно, что главная проблема с любым платным и заказанным государством искусством заключается в том, что государство, в особенности такое государство, как сейчас в России образовалось, да, строится на лжи и принуждении. И когда ты строишь искусство на лжи, ты не можешь к сердцам людей пробиться, потому что люди по любому касающемуся их вопросу ложь от правды отличают немедленно. Поэтому вся эта Z-поебота, прошу прощения, она совершенно не способна, за исключением пары там песен шамана, которых, может быть, особенно никто и не прислушивается, людей убедить и сердца их завоевать, потому что она искажает реальность, какой люди ее понимают. Можешь сделать произведение бесплатно, можешь написать книжку, которая никому, кроме тебя, никаких усилий и денег стоить не будет, и ты просто потратишь время своей жизни и деньги на еду. И это будет книга потрясающе честная, которая, как лесной пожар, по умам народа разойдется. Ты можешь написать, вот как Александр только что говорил, книгу, будучи генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, и пока ее заставляют функционеры Компартии читать, люди будут ее читать. Как только от них с этим принуждением отстанут, люди немедленно будут ей печку топить. Вот вся история.
Мы можем ждать того, что, как Бортко, вы помните, отказался от своего собачьего сердца, так и Шахназаров откажется от города Zero, который еще и с Z начинается?
Я думаю, что как только ему это предъявят, он немедленно скажет, что без попутал.
Как и Бортко. Спасибо, Дмитрий. И писателю Александру Генису. Я напомню сейчас фрагмент нашего разговора ровно с Кареном Шахназаровым. Может быть, это будет звучать как анекдот, но в тот момент он получил премию большого друга американского народа. Это было уже после Крыма. И мы сейчас не будем касаться истории этой премии. Кто захочет, прочитает весь этот эфир. Там подробно об этом Александр Генис говорил, что за премия, из чьих в руки, в какие она перешла. Но вот ее получил вместе с Александром Журбиным Карен Шахназаров. И перед тем, как вы будете смотреть, я прошу вас не забывать держать в уме вот ту параллель с Гитлером, с фашизмом, которую Карен Шахназаров приводил, когда требовал отменить американское кино. Посмотрим старую запись.
Если господин Шахназаров, который снимал фильмы в Америке, который был в Америке, и он верит в то, что именно Америка сбросила Януковича, то значит, все-таки не только пропаганде дело.
Ты веришь, что это Америка?
А? Верю, да.
Верю.
Втравливаете в какую-то политическую историю. Вроде вот так начали хорошо о том, что, ну, действительно, культура должна быть.
Хорошо, потом, вы ответьте,
потом
а я
Путина сравниваете с Гитлером. Ну, а зачем? Вот это нет, зачем
это,
нужно
это не
делать?
Было сравнение ну, с Гитлером, это была это, параллель знаете, ситуации.
Ну как, но это ситуация. Это можно же выбрать другие примеры, понимаете? Ну и опять мы втягиваемся в политику, в выяснение отношений. Вместо того, чтобы находить какие-то культурные взаимоотношения.
Я хочу про Карена Шахназарова, который когда-то снял фильм, один из моих любимых фильмов вообще в жизни, который был очень американский, хотя там про Америку ни слова. Называется «Мы из джаза». Это супер американский фильм. Да, потому что там это вот стихия джаза, стихия свободы джаза, как ни у кого у него получилось. Да? И поэтому он в то время явно душой был за Америку.
Да. Я сейчас с огромным уважением отношусь к Америке. Но это же не мешает.
А вот ограничение голливудских фильмов в российском прокате. Вы поддерживаете?
Я никогда этого не понял.
Нет, вот я просто спрашиваю. Нет, поменьше, чтобы поменьше было американских фильмов.
Никогда. Я просто считаю, что у нас очень мало вообще мирового кино. У нас нету латиноамериканских,
вот
тайванских, индийских, китайских фильмов, но я никогда не стоял
за квоты.
Я считаю, что у нас палитра кино должна быть гораздо более разнообразной.
Ну вот, Александр, вспомнили вы, конечно, незабываемую эту встречу с Кареном Шахназаровым. Я сразу скажу зрителям, что цитата по поводу Гитлера была абсолютно, это не было никакой той параллелью, которую он приписывает, это не было сравнение Путина с Гитлером, это просто Александр Генис говорил о том, что вот люди купили билеты в театр, и вот Гергиев выходит на сцену, и, конечно, сложное отношение к тем, которые пытаются его с этой сцены сбросить, точно так же, как сложное отношение было к чехам, которые пытаются в этом же театре сбросить со сцены дирижера, который поддерживал Гитлера. Это все, что вы сказали тогда, я перечитала. Ничего другого. Его очень возмутила эта параллель, которую он сейчас очень легко применяет. И посмотрите, даже тогда, когда он знал, что это Америка сбросила Януковича, и эту мысль, что Украина – это фашисты, бандеровцы и так далее, он впаривает людям, которые его смотрят уже почти 10 лет, тогда он все-таки не требовал запретить американское кино все равно. А вот теперь стал требовать. А что, собственно, изменилось? Вот что изменилось?
Да ничего не изменилось. И, кстати, напрасно вы меня защищаете от параллели Путина с Гитлером. Я тогда это не привел, а сейчас с удовольствием привел.
Ну, сам Шахназаров. Сейчас у нас его нет в эфире, так что некому вам ответить.
Да, но Шахназаров, вы знаете, я его не знал никогда, не знаю. Да и вряд ли мы будем сидеть за одним столом. Но меня потрясла совершенно другая его реплика во время этой беседы. Я ее на всю жизнь запомнил, потому что он сказал, что... Ну, почему был Майдан? Потому что американский Госдепартамент печеньки давал Госдепартамента. Я говорю, миллионы человек. И вот дальше интересная реакция. Ни на секунду не сомневаюсь. Говорит, да, Госдепартамент дал печенье миллиону человек, которые вышли на Майдан защитить побитых студентов. Поэтому был Майдан. Знаете, верит он в то, что он говорит, или не верит, неважно, но он не слышит, что он говорит. Он не слышит всю эту глупость, которую он повторяет. И, конечно, американское кино ему мешает, потому что свое плохое. И в России вся эта история попытается запретить конкурента, она давно была. Представьте себе, если бы времена, брежневские времена показывали Голливуд, что бы смотрели. Господи, мы пытались прорваться сквозь этот железный занавес, сквозь это зарешеченное окно, любыми путями. Я помню, я приехал в Таллин, а в Таллине можно было поймать финское телевидение. И вот мы смотрели концерт финской народной музыки, потому что это был Запад, потому что это был хоть глоток свободы. И будет то же самое. Дмитрий абсолютно правильно сказал про Северную Корею. Люди готовы умирать за то, чтобы посмотреть южнокорейскую как сентиментальную драму, какой-нибудь сериал. Люди действительно рискуют жизнью, чтобы достать эти кассеты. Это совершенно потрясающе, как они хотят превратить Россию в Северную Корею, и как они стараются это сделать. И я понимаю, почему это происходит. Понимаете, вот, например, книги. Кино – другое дело. Кино – это массовое искусство. Кино смотрят миллионы. А вот книги читают тысячи, а не миллионы. И до книг дел нет. И поэтому книгоиздательство пока, тьфу-тьфу, еще издают какие-то книги, которые Трилейкин хотел бы сжечь. Но я боюсь, что дойдет дело и до книг, не потому, что Путин велит перестать печатать, я не знаю, Сорокина, а потому, что такие, как Прилепин, настучат Путину. И сейчас начнется, то есть уже началась пора доносов, когда одни писатели будут стучать на других писателей, чтобы освободить место в душе читателей. Вот эта борьба за читателей, вот это вот то самое, что...
Александр, выстучить одного писателя из сердца читателя другим.
Но как-то что-то не получается никак. Вот Сорокина читают, а Юна Морис, например, только над ней смеются, да? Потому что патриотическое искусство, такого не бывает в природе. Любое искусство есть искусство, а патриотами делают ее вот это вот читатель, писательское раболепие, которое так хорошо было мне известно в Советском Союзе. Господи, куда делись все те писатели, которые наводнили книжные магазины?
Где эти кавалеры какой-то там звезды, золотой звезды?
Ну хорошо, это еще сталинское время было. Но мое время ведь тоже были писатели. Я помню, в Риге был писатель такой по фамилии Бааль. Он написал книгу «Прекрасная Маргарита», по-моему, называлась. Но это не та Маргарита, это ткацкий станок Маргарита, это индустриальная проза. Вот куда он делся? Что с ним стало? Хотел бы я знать. А может быть, и не очень хотел на самом деле. Но вот эти писатели не заменят Сорокина. Я вас уверяю, что ничего из этого не произойдет. Американское кино, особенно в наше время, когда интернет есть, когда я, в общем, железный занавес стал гораздо более дырявым, чем он был когда-либо, ничего из этого не выйдет. Они хотят выместить конкуренцию. Они хотят, чтобы создать свою собственную культуру на этом, сидя на горшке. И из этого как-то не может ничего получиться, потому что никогда не получалось. Но я помню, в мое время был фильм «Залп Авроры». Это было первое широкоформатное кино в России. Сколько его посмотрело? 2 миллиона человек. А человек-амфибия 40 миллионов человек. И не получается так делать. Ну, не выходит снимать за кино. Но не бывает за кино. Бывает кино хорошее, бывает кино плохое. И бывает кино развлекательное. Ни то, ни другое в России делать не умеют и не сумеют. И не получится настоящее патриотическое кино у Шахназарова, я вас уверяю.
Единый вывод мы делаем по итогам вот этой части обсуждения, что с интеллектозамещением не получится, с импортом, импортозамещения частями, да, интеллекта нет. Но уважаемым гостям я хотела бы предложить еще одну тему, она какая-то немножко даже анекдотическая. Усилились поиски, просто истерически они обострились, поиски определение, дефиниции, что же такое русский. Весь вот этот русский народный собор, который был на этой неделе, был посвящен тому, что вот где русские, где не русские, какие мы русские. И более того, вот эти вот правильные люди стали прокалываться на этом определении. Мы сейчас посмотрим этот смешной сюжет о том, как это сделал сначала Соловьевский человек, потом Захар Прилепин, потом они оба огребли. И продолжим обсуждение.
Сотрудник Соловьев Лайф, а в прошлом заместитель председателей правительств Кировской и Калининградской областей Сергей Карнаухов в своем эфире поделился взглядом на национальную самоидентификацию русских.
Наша страна, Россия, она обязана в угоду, ну даже не в угоду, а в целях сохранения своей такой прочной идентичности отказаться от русскости. То есть русский человек должен это игнорировать. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть величие, подчеркнуть самобытность. Ну и самое главное, выстоять в нашей стране, потому что национализм для нас является... Ну, знаешь, в организме бывает, может, организм все вытерпеть, а вот какой-то, ну знаешь, при сильной аллергии какой-нибудь орех съедает, человек и умирает. Вот таким орехом, смертельным, ядовитым, для нас является национализм. При этом, ты знаешь, еще одна важная вещь. Я, и тут, может быть, ты меня в этом поддержишь, я долго... размышлял над одной работой научной, я тут прочел совершенно ну, неожиданно для себя, и она заканчивается такой мыслью, что единственная национальность на Земле, единственный этнос, который обязан, который не может не говорить об этом постоянно, это евреи. Еврей обязан говорить о том, что он еврей. Еврей обязан утверждать, что он еврей. Он должен восклицать это с абсолютной гордостью и настойчивостью, потому что это единственная прививка для самого страшного яда человечества, антисемитизма. И вот это единственное исключение, когда национальность имеет значение. Других национальностей, в принципе, для государственной политики не существует.
Слова о необходимости игнорировать свою нацпринадлежность больно задели Z-блогеров. Правда, произнесены они были 3 года назад. Но вытащили их только сейчас. Карнаухов, в частности, разочаровал автора канала «Русский тарантас» Дмитрия Стешина.
«Я знаю его лично. Я знаю, в каких масштабах он помогает фронту, где большинство воюющих считают себя русскими. По крови, этническому происхождению, по самоидентификации, как было в благословенные времена Российской империи». И думаю, Сергей серьезно огорчил этих людей. Не сомневаюсь, что они Карнаухова простят. Он сделает какие-то выводы, оценив волну общественного негодования. Все управится. Бог все управит.
Этот текст Стешина о волне народного негодования перепостил его коллега по цеху Александр Коц. Карнаухову пришлось оправдываться. При этом во всем, конечно, оказались виноваты украинцы, которые вытащили на свет это его старое высказывание с целью его дискредитировать. Довести Z-публику до кипения также удалось писателю Захару Прилепину, который дал интервью Ксении Собчак. Он, как и Карнаухов, вдруг задел русские национальные чувства.
Русские белые только по недоразумению. На самом деле мы краснокожие, желтокожие, чернокожие. Просто мы белые случайно.
Серьезно?
Да, конечно же. Русские белые по недоразумению. Русские цветные. И весь мир... Да подожди, Ксения, я говорю. Весь мир цветной смотрит на нас и говорит, какое счастье, что есть вот белые, которые белые, на самом деле они такие же, как мы.
За эту фразу на Прилепина ополчились русские националисты.
Это ты, Захар, русский по недоразумению. Опять совки и навиопы отказывают нам в существовании и праве называться полноценным этносом, каковым мы являемся, согласно всем научным параметрам.
Несмотря на этот наезд, Прилепину пока что извиняться не пришлось.
Мы специально пошли сегодня на улицы Москвы и спросили прохожих, а как русского отличить от нерусского?
Люди для меня все едины, но русские люди, конечно, они душевны, они более душевны. И если посмотреть на классическую литературу, это можно увидеть. Да и в принципе, человек русский, он глубокий и склонный к хандре, а там все улыбается.
Может быть, немножко больше радушия?
Любовь к родине. Ну, для меня, для моего сына, это так.
Я не знаю русский хороший, поэтому я не имею полный понимать тебе, но... Все нормально.
Есть такое выражение «широкая душа». И мы с широкой душой всегда принимаем, всегда с пониманием относимся и хотим вот, ну, поделиться, всегда накрыть на стол, всегда вот показать свое радушие.
Русские народные сказки. То есть для меня вот это индикатор определенный. То есть если иностранные сказки, ну или других стран, то там папа Карло, вот он трудился, да, то ну, россияне, они, или русские, они надеются всегда на чудо. Вот это наш характер. Мы всегда надеемся на чудо.
Но других континентов я не могу сказать, потому что, ну, в тесном контакте в таком не была. А, наверное, от других народов, ну, может быть, есть какая-то простота у нас, какая-то доверчивость.
У нас веселый нрав, это точно. У нас веселый нрав, мы смелые. Во все авантюры мы вписываемся, это точно. Ну и расклёбываем потом.
Менее доброжелательно, наверное, чем в других странах более продвинутых. Наверное, только этим отличаемся, а так-то люди, они более-менее плюс-минус везде одинаковые.
Русская нация, она больше привержена к самопожертвованию?
Наверное, просто то вообще не. Наверное, как еще это можно определить, я даже не могу сказать. Такой вопрос интересный задали.
Ну, и есть люди народности, которые более приветливые. Наши, так скажем, если мы берем мегаполис, то люди как бы все в себе, торопящиеся, немножко не замечающие все вокруг.
Взять другие страны, вот именно русскую, ну, как душу, как говорится это обычно, ее не каждый поймет.
Русская нация – это самая благородная, самая лучшая, самая прекрасная нация, потому что это люди добрые, добрые, богатые душой. Русские умеют прощать.
Вот, Дмитрий, я хочу сначала вас спросить, как определять русского, чтобы не попасть под стрелы националистов? Чего нельзя говорить, чтобы вас там не заклевали в телеграм-каналах этих людей про русских?
Слушай, глобально противоречие здесь связано с тем, что Россия является бывшей колониальной империей, которая сохраняет в себе все еще моноэтнические образования, на Кавказе в особенности, в Якутии, в Татарстане и так далее, там Бурятия, Тыва и так далее. И при этом она пытается как бы потрофить, и сейчас как бы делается ставка одновременно на русский национализм, именно с определением русскости этнической, плюс с одновременно на Кавказе идет раскручивание религиозного фундаментализма и консерватизма мусульманского, в то время как в России идет раскручивание религиозного консерватизма и фундаментализма православного. И это шиза, которая поразила российское государство в отсутствии возможности называть вещи своими именами, говорить правду и давать людям просто то, о чем они на самом деле мечтают, возможность развития, потому что все это подавляется в угоду военщине, новому имперскому строительству, которое, в отличие от советского времени, не предлагает людям какого-то наднационального, надкультурного клея, который позволил бы им объединиться, забыв о своем этническом происхождении, расовом происхождении, религиозном происхождении, самоидентификации культурном, какую-то новую единую культуру. Власть предложить не может, потому что, повторюсь, остаются в стране и согласны работать на государственную пропаганду, на идеологию дебилы. И вот отсюда возникает весь этот разрыв. Так скажешь, не угодишь русским националистам, всяк скажешь, не угодишь имперцам. И все это, разумеется, ужиться не может. Все это говорит о существующем смысловом расколе, который будет только углубляться. И чем власть сильнее пытается эти две тектонические платформы на шурупчиках друг к другу прикрепить, тем с большим треском шурупчики разлетятся в сторону, и все это туда рано или поздно ухнет. Я считаю, что русский человек равен во всем любому европейцу, а в принципе любому другому человеку, живущему на планете Земля. Мы себя знаем лучше, чем мы знаем других. Мы, конечно же, будучи существами биологическими и животными социальными, всячески пытаемся определить свою группу, противопоставляя ее другим группам. Обезьянки также делают, но это делают не только русские люди, а любые другие люди в принципе. То есть в этом плане мы ничем от них не отличаемся. Мы также желаем для себя на самом деле хорошей жизни. Мы также, когда нам угрожает опасность, переходим в агрессивную форму поведения, и у нас блокируется рациональное мышление. Мы также обладаем эмпатией, возможностью с любым живым существом, не только с человеком, даже с кошечкой, создать невероятно теплую душевную связь и скорбить по ней, когда она умирает после 15 лет жизни. Русский человек во всем равен любому другому человеку. Наличие Северной и Южной Кореи, как я уже неоднократно об этом, так сказать, кому только не рассказывал, демонстрирует нам, что в течение 50 лет можно прошивками пропагандистскими, образовательными вырастить из совершенно того же народа народ совершенно другой. Но наличие Западной и Восточной Германии демонстрирует нам, что 30 лет спустя после воссоединения различия, которые десятилетиями насаждались, стираются, и люди снова как бы синхронизируются, превращаются в ментальный, культурно один и тот же народ. А людям, которые пытаются сидеть на всех табуретках сразу и понравиться здесь нацистам, а там империалистам, здесь не потерять государственную копеечку, а там, значит, не разгневать подписчиков своего телеграм-канала, хочется пожелать только удачи. Хотя нет, как раз удачи желать им и не хочется.
А то, что вы обратили внимание, что они говорят, многие, ну, несколько человек сказали, что мы простые, вот мы простые. То есть иностранец – это уже что-то более сложное, чем русский, существо само по себе.
Вы знаете как, у меня есть один друг, который идейно предпочитает встречаться только с иностранками. Он говорит, что... Я говорю, почему? Да. А он мне говорит, дело в том, что за счет языкового барьера кажется, что они какие-то гораздо более загадочные, чем наши русские женщины. Вот. То есть он все это прекрасно понимает, отчет себе полностью в этом отдает, но эффект психологический загадочности и меньшей доступности, но не романтической, а человеческой, иностранца сохраняется. Да, конечно, когда человек говорит на другом языке, и ты не до конца его понимаешь, а он не до конца понимает тебя, тебе кажется, что там что-то совсем другое. Но на самом деле француз, за исключением там багета, шарфа и акцента, он при ближайшем рассмотрении и при плотном человеческом общении ничем от тебя, русского человека, не отличается.
Вам нужно писать инструкции для Tinder, или как он там называется, чтобы люди не прокалывались. Почему? Если я просто хочу понять. Вот они уже 30 лет или 40, может быть, больше, я просто про советские времена не помню такого, но вот они копаются, мучаются в поисках вот этой определения русской идеи, русской национальной идеи. Они все время хотят что-то народу предложить со словом «русский». Если у них до сих пор этого не получилось, если из форума в форум, из собора в собор не получается, значит, этого просто не существует, может быть? Понятие.
Нет, это все существует. Это все существует. Просто проблема в том заключается, что если ты делаешь ставку на русский, то тогда отсекай Казань с татарами, тогда отсекай Кавказ с его там сотней национальностей, тогда избавляйся от якутов, тогда возвращай там, не знаю, Восточную Сибирь каким-то китайцам. и так далее. Да? То есть ты, ограничивая себя этническим компонентом русскости и той частью истории, которая исключительно с русским народом связана, ты, значит, ну, просто теряешь все свои имперские завоевания, потому что все остальные люди с советских еще времен, когда при Владимире Ильиче Ленине, который пытался это противопоставить имперской, собственно, России, говоря, что у нас будет, тогда была тюрьма народов, а у нас сейчас будет полное право наций и народов на самоопределение, мы всячески будем их подталкивать и поощрять их на пути к движению полной национальной самоидентификации, мы будем их языки сохранять, мы будем им культуру, даже если это какие-то там кочевые народы или еще толком до Российской империи писать не умевшие народы, мы им создадим эпос, мы поможем его вспомнить, кому-то мы что-то подправим, доделаем, потому что у нас здесь государство этнического равноправия, где все этносы по своей значимости равны, хотя есть и малые, и где все культуры важны. Да? Сейчас, поскольку каким-то удивительным образом это неоимперское, шовинистское как бы, движение оседлали, в том числе русские националисты, они пытаются это все в свою сторону каким-то образом пригнуть, приломить, вот, и отсюда получается весь этот шизоидный диссонанс. Вот. То есть, если ты за русскую, российскую, русоцентричную Россию, ну тогда, значит, это все по Тверской области где-то закончится. Вот. Если ты хочешь империю, которая от края до края континента, ну, значит, как бы главное, единственное, за что ты можешь цепляться в этом разговоре, это русская культура. И я думаю, что, в принципе, российская, русская культурная идентичность, прошу прощения, вообще и национальная идентичность, она вокруг культуры должна выстраиваться. Да? Потому что когда человек, ну, вот полукровка человек, а он по папе, допустим, еврей, а по маме русский, вот как я, например, или там Соловьев в какой-то другой пропорции, да, он тоже частично русский, а частично еврей. А какие-то люди там наполовину дагестанцы, а какие-то люди наполовину татары, а какие-то люди там где-то якуты, а где-то армяне. И как им выбирать между этими двумя? А при этом он себя ощущает русским человеком. Половина русской пропаганды, собственно, которая сейчас топит за империю, за русский мир, она является, ну, какими-то людьми смешанных национальностей. Их что государство, получается, отсекать и выбрасывать, они поэтому все эти националистические моменты стараются обойти, хотя они понимают свою уязвимость, и они понимают, на самом деле, что Россия и Советский Союз, несмотря на пропагандируемую дружбу народов, во все времена были и являются государством достаточно шовинистическим, с достаточно шовинистическим обществом, с достаточно обществом ксенофобским, малотерпимым и со скрытыми, подавляемыми государством, этническими разногласиями, противоречиями и напряженностью, которая периодически то там, то здесь вылезает. И все это происходит, вся эта шиза, повторюсь, происходит из-за того, что одновременно форсятся два противоположных месседжа, что здесь у нас русская культура, примат, а вот Путин сидит между двух ликов Иисуса и это съед русского мира, а потом он рассказывает, что нет, у нас все многонациональное, у нас там ни в коем случае никто не притесняется, и люди, которые искали якудов в жерле самолета, как бы, это тоже просто перегиб на местах и совершенно не часть проявления государственной политики. Хотя на самом деле, это если не проявление государственной политики, то ее однозначный отголосок и результат.
Спасибо вам, Дмитрий, за этот комментарий. И Александр Генис, почему вы считаете, что определение понятия «русский» стало настолько, само по себе процесс определения понятия «русский» стало таким тонким льдом, под который проваливаются даже совершенно лояльные власти люди?
Вы знаете, я не знаю, что такое русский, но я не один такой. Вот, например, Солженицын. Считал ли Солженицын Брежнева русским? А с другой стороны, Брежнев. Считал ли Брежнев Солженицына русским? Мне кажется, что все эти вопросы, они некоторым образом безумны и абсолютно не нужны. Но меня гораздо интереснее то, что люди говорят о вопросах. Мне очень понравилось, что, например, русские особенно склонны к самопожертвованию. Например, в Украине они жертвуют, ну, правда, не собой, а украинцами. Меня напоминает одного диссидента, который написал заявление правительству. Если меня не выпустят на Запад, я устрою самосожжение своей жены. Вот такое самосожжение своей жены устраивают русские в Украине. И об этом никто не вспомнил из тех, кого вы опрашивали на улице. Мне кажется, что с русскими проблемы нет, потому что кто хочет, тот пусть себя считает русскими. Знаете, Сартр однажды сказал, евреем является каждый, кого считают евреем. Вот и с русским это нечто подобное. Когда-то Довлатов обсуждал вопрос кто является, кем является Бабель. И он написал, что одни считают Бабеля еврейским писателем, другие считают Бабеля русским писателем, я считаю Бабеля хорошим писателем. Вот этого, по-моему, вполне достаточно. Во всяком случае, для меня, потому что я определяю писателей по языку, которым они пользуются. И для меня русские — это родина моего языка, ни больше и ни меньше.
Спасибо, Александр. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, уважаемые гости. До свидания.